Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Сергей Бунтман у микрофона. Так как обычно, вот в конце июня, если у меня выпадает передача, я решаю каждый год перед днем рождения сделать подарок себе и вам. И тут вот думал, а почему бы мне не сделать такую передачу, где поют знаменитые наши актеры. Но начал я, естественно, вспоминать, кто же замечательно поет и замечательно пел из русских, советских актеров. И, конечно, первым пришел на ум, это сейчас будет передача, ее начало, ход так называемой мысли. А после так называемой мысли и ее хода мы перейдем к, собственно, сюжету сегодняшней передачи. Так вот, отмечаем ход мысли. И те, кто нас смотрит в YouTube, да, кстати, смски не работают, увы, а чата работает замечательно. Вот Михаил Михайлович Яншин у меня здесь на экране за мной, и я, конечно, начал с Яншина. Яншин великолепно пел сам. Потом, конечно, он и дружил, и даже родственно дружил с московскими замечательными цыганами. И вот как не дать послушать вам, моя дорогая, например, то, что с Поляковым замечательным пел, с цыганским хором и с артистами художественного театра. В гостях у Михаила Жарова. Запомните, и Михаил Жаров, он еще появится у нас в передаче. Как чудесно же он сам пел и как он играл на гитаре. Вот с этого начался ход так называемой мысли. И песню мы с вами послушаем, моя дорогая.
Ты почувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая.
Ну, запойте немножко.
Ты почувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая. Ты почувствуй, моя, дорогая.
Первый раз тебя увидел, твой веселый взгляд предвидел,
а я предвидел. Моя дорогая, уж как я тебя искал,
Михайлович Яншин, изумительный актер вот этого второго, так называемых внуков художественного театра, потому что дети, это были те, кто с Михаилом Чеховым организовали первую студию, а потом ход второй. И вот следующее поколение, и вот Михаил Михайлович Яншин был одним из ярчайших его представителей, и первый исполнитель роли Лариосика в «Семье Трубиных». И мы с вами сейчас, как вспоминаем ХАТ и вспоминая замечательных поющих актеров, Тут же мне, например, я тут посмотрел, какие же вы молодые ребята в основном, какие же вы молодые. Во-первых, помните Михаила Михайловича Яншина только по «Большой перемене», а по другим вещам не помните его. Ну, увы, 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 но ничего страшного. Замечательный был спектакль по Шеридану «Школа злословия», где играли и Кторов, и Масальский, Кторов, кстати, тоже великолепно пел, и Ольга Андровская. И вот этот дуэт «Глубокой горлицы», «Никогда не ссорится», арфа, флейта, Яншин и Андровская, он, конечно, сразу запоминается. Но Этьен чудесно, конечно, был гениальный чтец, еще Яншин, ко всем его прекрасным качествам, включая человеческие. И только почитайте, каким он был главным режиссером театра Станиславского в свое время. Ну так вот, давайте мы с вами послушаем сразу этот дуэт, потому что вот последовательность так называемой мысли у нас будет Яншин, дальше Ольга Андровская. Их дуэт из спектакля, правда, это из киноверсии, которая вышла уже после войны, но спектакль был еще довоенный. «Школа злословия». Вот, пожалуйста, сэр Питер и леди Тизл. И вот их домашний дуэт. Слушаем его. Сейчас они поссорятся, это вы не думайте. Как-нибудь посмотрите этот великолепный совершенно фильм-спектакль «Школа злословия». Но если мы говорим о Ольге Андровской, то надо вспомнить, и тут же мы начинаем, собственно, тему нашей передачи. Потому что дебют Ольги Андровской состоялся в фильме «Дебютанта». А этот дебютант Исидор Анинский, который вот в свои 30, скажем, в свои 32 года, когда он окончил уже режиссерский факультет ГИТИСа, отработал в Театре революции и окончил киноакадемию при ГИКе и был на курсе Сергея Эйзенштейна и стал режиссером, кинорежиссером. И первое, что он делает, это не полный метраж, средний метраж, он делает знаменитый фильм «Медведь» по Чехову. И главные роли, вот, Этьен, все правильно, «Медведь» с Жаровым. И тут же вместе с Ольгой Андровской, а вот, конечно, эти изумительные, искрометные сцены, и сделать фильм которые помнят до сих пор и до сих пор над ним смеются и им восхищаются, сделать человеку, ну, хоть и не совсем вот юности такой вот, искрящийся, но очень молодому режиссеру, сделать с привередливыми актерами. Потому что Ольга Андровская все-таки звезда художественного театра. А Михаил Жаров уже актер, прославившийся везде, вплоть до камерного театра, где он играл Алексея в «Оптимистической трагедии», а до этого вот «Бурбон», все вы вспоминаете, сейчас мы это вспомним, но прежде всего, то, что потом у Исидора Анинского будет очень важно, это музыка. Это музыка и пение, на которые будут построены у него и его чеховские фильмы, которые многие вспоминают с точки зрения актерской, но очень редко с точки зрения режиссерской. И вот смотрите, начинается прямо фильм с того, как вдова тоскует, и ее старый слуга, молодая вдова тоскует, и поет за фортепиано. Старый слуга стряхивает пыль, умиляется, но делает ей внушение. Вот послушайте, это начало как раз фильма «Медведь».
Барыня, губите вы себя только. Николай Михайлович померли, так тому и быть. Божья воля. Царство им небесное. У меня тоже старуха в свое время померла. Что ж, погоревал, поплакал с месяц. и будет с нее. А если сильный век лагеря теть, так и старого с того не стоит.
Ты видишь, Николя, как я умею любить и прощать.
Замечательно. А Ольга Андровская, и вот такой вот в этот фильм. Фильм был, имел сумасшедший успех, и тогда было очень важно, раз у нас передача все-таки историческая, то мы скажем, что в 1938 году, когда этот фильм вышел на экраны, случилось следующее. Гигантские совершенно сборы. Гигантское количество копий, которые были напечатаны. Эти копии, с этих копий и с этих сборов режиссер тогда еще, на этом все дело и кончилось, получал некий процент. И Сидор Анинский, получилось так, что он оказался, ну, я не знаю, невероятно богатым режиссером. Ну и, конечно, это все неправильно. За какую-то вот, в общем-то, ерунду, хоть и классику, человек становится невероятно богат. Это неправильно, и все отменили. После фильма «Медведь» никаких уже процентов со сборов не было. Но я хочу напомнить, здесь я вспоминаю Джарова, который поет «Мой папаша пил как бочка, и он умер от вина, у него родилась дочка, и зовут ее Нана». А вы помните, с чего вообще Жаров начинал в звуковом кино? Вот. «Жили-были два громила, гоп-тири-бири-бумбия». Это из фильма «Путевка в жизни». Это поет Михаил Жаров, молодой. Ольга Андровская. Да, у нее и французско-немецкие корни. Потрясающая совершенно история, маленькую бытовую историю, которую про пожилую Ольгу Андровскую. Они дружили с сестрой моей бабушки. И Мария Максакова, Ольга Андровская дружили когда-то. И вот Андровская замечательно. Она не могла прочесть, ей тетя Люба показала что-то. И она не может прочесть, дальнозоркость, она без очков. И она вытягивает, на вытянутой руке держит, по-моему, открытка или что-то, или письмо какое-то было. И она говорит, это вы не думайте, у меня не зрение плохое, а у меня руки короткие, говорила Ольга Андровская. Жаров и Андровская, и вот маленькую, такую минутную сценку, может быть, одну из самых знаменитых из этого фильма.
Вон, убирайтесь отсюда! Вон! Убирайтесь отсюда, вон!
Это как раз тот кадр, где он ромает канапе. Для тех, кто видит в Ютубе.
Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр?
Ага, медведь Бурбон монстр.
Ах, медведь Бурбон монстр. Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять?
Да оскорбляю. А что вы думаете? Я вас боюсь. Медведь.
Довольно!
Ну вот, довольно. Пересмотрите, если хотите. Я думаю, что есть такое желание у многих, хотя и не у всех. Дальше. Едем мы дальше. Проходит год, и в 1939 году выходит, на волне успеха, выходит следующий чеховский фильм Исидора Анинского. Это фильм «Человек в футляре». Как его ругали? Его ругали за то, что он из Беликова сделал какого-то фашиста. Это потом уже такие благостные достаточно времена ругали. Причем... Исидора Анинского, это естественная ошибка, Исидора Анинского ругали постоянно, но очень любили его ругать за советскую интерпретацию Чехова в такие в перестроечные и оттепельные времена, что он из Беликова сделал какого-то фашиста, но вы посмотрите и послушайте, этот весь фильм «Человек в футляре» сделан на невероятном гротеске, на эксцентрике. И тут у него появляется уже не два прекраснейших актера, а появляется целое абсолютно созвездие актеров. И я не считаю пошлостью сказать там. Итак, человек в футляре. Кто же там играет? Играют просто все. Николай Хмелев играет Беликова, как раз человек в футляре. Жаров Андровская играет брата и сестру Коваленко, учителя Коваленко, учителя истории и географии. Директора гимназии играет невероятный Владимир Гардин. А должен был играть Василий Иванович Качалов. И к молодому режиссеру он бы пошел. Только он сказал, не с этой роли мне надо дебютировать. Не этой ролью дебютировать в звуковом кинематографе, сказал Василий Иванович Качалов. Играет, вот сейчас вы его услышите, Владимир Воронов. Играет инспектор Черес, номер вы его услышите. Играет Осип Науч Абдулов, которого мы еще встретим с вами, Тарантулова. Играет Константин Дашевский, священник играет. И так далее, и тому подобное. Ну, естественно, Фаина Георгиевна Раневская, жена инспектора. Алексей Грибов играет слугу Беликова. Но сейчас мы начнем с вот... И вся построена, весь контраст ведь построен на украинских песнях. Вообще, Исидор Анненский родом с Украины, и мы сейчас как раз вот до перерыва с вами послушаем замечательную сцену и песню «Баламут», которую в присутствии Беликова исполняет Коваленко, сестра учителя географии.
А то как бы чего не вышло.
А что тут думать? По-моему, нечего думать. Варвара Санна,
хотя бьется много, но девица с душой.
Да, эдакая в ней полнота, формалистика в теле. А как, брат, она поет?
Как поет? Не девица, а финик.
Баламуте, выйди, а ты хочешь мене закохати? Закохати, дай забуди. Ні, виходи, баламуте, закохати, дай забуди.
Дівчата!
Хлопці, баламути, баламути, бійся Бога, ти богатий, а я в Бога. І богатий грошей на кидаєш ти богатий грошей маєш. Мені бідну покидаєш.
Ну что ж, а мы сейчас прервемся. Замечательно, что один из скептических наших участников чата узнал Алексея Грибова и даже его назвал своим дедом. Это замечательно. В самом начале мы слушали с вами Алексея Грибова, а потом, как поет Ольга Андровская. Продолжим это путешествие через несколько минут.
Вот так звук истории.
Если вы помните, язык малороссийской извучности своей подобен древнегреческому. Антропос, говорил Хмелев, учитель Беликов в фильме «Человек в футляре». И язык малороссийский Да, мы сегодня послушаем, естественно, «Дивлюсь я на небо» в двух исполнениях, даже в двух с половиной, я бы сказал. Давайте сейчас мы сразу в фильме 1939 года. Кстати, у фильма была, там был кошмарный совершенно случай, ведь там же сгорела отпечатанная копия, и хорошо, что негатив остался. И пришлось спешно печатать, причем там пришлось переозвучивать, пришлось звук синхронизировать. И там какой-то кошмар совершенно. И вот здесь говорят, Чехова мало, много экранизировали, это Алексей пишет, но пересматривать мало чего хочется. Пожалуй, неоконченную пьесу и плохой хороший человек. Каштанка вообще в депрессию вгонял. Вы знаете, что один родитель написал жалобу, причем как говорят, достаточно высокопоставленные родители недавно, что исключить Каштанку и против учительницы, что она ввела девочку в депрессию, школьницу, именно рассказом Каштанка и фрагментом из рассказа Каштанка. И вот какой Чехов представляется, мы еще с вами посмотрим на самом замечательном фильме Исидора Анинского. Естественно, сегодня ему больше времени будет уделяться. И сейчас сразу мы «Дивлюсь я на небо».
Ну, пойте, пойте, Иолова.
Пойте, волшебная
пыль. Да, думаю. Я не знаю, правда. Ну, хорошо.
Дивлюсь я на небо, найду угадаю, чому я не зробив, чому не літаю, чому мене Боже прикрило. Далеко за хмари подальше від світу шукати долі на горе привіту і ласки у сонцях позіра праха. Тебе
показав. Ну вот, «Дивлюсь я на небо», здесь вспоминают, что в 1962 году Павел Попович из «Космоса» спел эту песню для Сергея Павловича Королева. Ну, это дивная песня, замечательная. Ну, а сейчас мы ее послушаем, но как Жаров подпевает, мы не будем слушать, а здесь мы с вами ее послушаем в несколько ином исполнении. Вот только скажем одну вещь, что здесь один замечательный актер, который очень мало, Владимир Воронов. Здесь мы его будем слушать, и на фоне будет исполнение песни достаточно своеобразной. Владимир Воронов был и певец, и актер. Очень мало снимался, ленинградский певец и актер. И сейчас мы будем слушать той же песни, другое исполнение.
Прошу вас, пожалуйста, пожалуйста.
Не говорите, душа моя, не говорите, не говорите. Впрочем, семейная жизнь есть выше.
Почему я?
Так сказать, квинтэссенция жизни.
Почему я?
Аркадия счастливая. Впрочем, просим графинчик нам, поскорее графинчик. Не говорите, душа моя, не говорите. Ну, приходите вы домой. А навстречу вам.
Почему я не стала? Почему я не стала?
Кругом тишина. Полумрак этакий, поэтический. А для большего идиотства, или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, стол уже накрыт. Вы не спеша подходите к графинчику, наливаете ее мамочку. И опрокидон там выпиваете. А жена, она дрожит за ваше здоровье. Она семенит своими ножками за вами. Это ведь ножки. Это не то, что наши с вами ножищи. Это нечто миниатюрное, волшебное, аллегорическое.
Разве вы не видите, что я музицирую? А ну, дыхни, дыхни. Опять нализался? Козёл.
Вот. А Фейнгерна Раневская, кто-то там на суржике поет. Да это даже не на «Почему я не сокол, почему я не летаю». Это Фейнгерна. И уже здесь появляется тот Чехов, да, драма с Раневской и Тениным, а был еще, ну, это чуть попозже, ну, сильно позже, драма с Раневской и Тениным, а была еще Осип Наумович Абдулов с Раневской, замечательно это исполняли на радио. Ну, вот что здесь получается у нас. Дальше, через несколько лет, в самую войну снимается «Свадьба». «Свадьба» — это не только водевиль, небольшая вот шутка, «Свадьба» чеховская. Сюда включены еще другие произведения Чехова, близкие по теме. И здесь у нас получается, что Исидор Анинский соединил несколько произведений Чехова. Запомним это, и ему это припомнили потом. Первый, кто ему припомнил, Фейнгерна Раневская, которая все время говорила, что так делать нельзя, и даже когда потом смотрели, Щеглов рассказывал очень хорошо, что когда его мама смотрела вместе с Фейнгерной, смотрела, так нельзя, тут не то, все-таки это Чехов, все-таки так нельзя. Ну, и кто же теперь во время войны, это официально грузинская тбилисская киностудия под руководством Чаурели, но снимается в Москве на киностудии, на центральной студии документальных фильмов в Лиховом переулке. Снимается в перемешку с озвучиванием хроники, патриотических роликов и... К 1944 году должно выйти, как потом Фейнгерна скажет, у нас могут даже из смерти сделать праздник, когда она вспоминала и тогда 150-летие, столетие смерти Пушкина и 50-летие, 40-летие, вернее, простите, смерти Чехова. Но все равно, во всяком случае, это получился фильм, которым Чехов совершенно неожиданный для тех времен. Чехов абсолютно абсурдный. Но еще не забудем одно. Когда мы слышим эти чеховские реплики, когда мы слышим, как они разговаривают друг с другом, мы вспоминаем абсолютно современного тогда писателя Михаила Зощенко, которого начинают уже потихоньку, но сильно гнобить. И вот здесь Пушинку к Пушинке собирала, да, это по плотности цитат, на который разошелся фильм, он может конкурировать только с последующим, мне кажется, фильмами Гайдая. А тут текст Чехова. Там нет ни одной не чеховской строчки, но это из разных произведений. И вот получается, что Алексей Грибов здесь, Фаина Раневская, и не только художественный, как вы видите, театр, и Раст Гарин, любимейший актер Мейерхольда, которого уже нет в живых. Юная Зоя Федорова, молодая Зоя Федорова, которой потом будет довольно несчастная судьба. Здесь Михаил Яншин, еще один мейерхольдовский актер, Сергей Мартинсон, невероятная Вера Морецкая, которая уже, мне кажется, ей самой вот надоели все члены правительства и все ее такие вот пламенные роли. Вера Морецкая, на мой взгляд, это одна из ее гениальных просто ролей. Лев Свердлин играет шарманщика. Грека Дымбу играет Осип Наумович Абдулов. Ну вот, пожалуйста, вот одна из самых знаменитых вот фраз, которые остались, вы сейчас ее и услышите.
Не ты появился, Ивамары. Это для генерала поставлено.
А омары у Греции есть?
Есть. В Греции есть омары.
Повторим, что ли?
Чего зря повторять. Это для гостей поставлено.
А тигры в Греции есть? Есть.
Это все есть.
А львы в Греции есть?
Есть. Греции все есть.
Есть. Ну ладно.
Греции все есть, да. Который народ Греция и который народ Россия еще произносит тост за столом Дымба. Ну вот, смотрите, здесь получилось, что опять песня. Опять в центре стоит тот вот романс, который мы запомнили навсегда, но кто его поет? Там Сергей Мартинсон. Сергей Мартинсон, который пел и в театре, и абсолютнейший мастер эксцентрического искусства. И есть такой достаточно вставной номер. В великолепном фильме, кстати, посмотрите «Гибель сенсации», «Почапы», «Купорур», это «Восстание роботов». И вы сейчас послушайте, как он поет песню кабаретную, такую мюзик-хольную, вернее, песню в «Лулу», в «Гибели сенсации». Мы послушаем кусочек, а потом перейдем к ключевому номеру свадьбы.
Бледнее серебра уснуть мне не давала до утра. Не плачу, красавица, наш мир. Шатается, не плачь, что наша жизнь трещит, она по швам, по всем. Шаги судьбы сосчитаны, совсем.
Сергей Мартинсон, ну да, много что напоминает. Это он изображает Веймарский Берлин. Не только, он изображает и мюзик-холл, начало 30-х. И вообще фильм очень талантливый. И там есть такой монтаж и такие вещи, которые просто на зависть очень многим фантастическим фильмам и последующим. Были. Вернемся к «Свадьбе». Конечно, вот вспоминают, что там танцует Пуговкин, Михаил Пуговкин там играет, и действительно после ранения. Еще гостью играет Ирина Мурзаева, замечательная звезда характерных ролей. Играет прекрасная Елена Понсова. Кого там? Павел Шпрингфельд, гость один из. Одна из жену доктора играет Татьяна Пельцер. И вот какие люди снимают у Исидора Анинского в «Свадьбе». И совершенно абсурдный текст получается. Абсолютно абсурдные взаимоотношения и узнаваемые, и реальные. Иногда страшноватые, иногда дико смешные. Всем советую пересмотреть, потому что фильм топтали страшно. В 44-м его смотрели все. В 45-м его смотрели все. И смотрели, и на фронт его возили. И в Москве показывали. И везде в провинции показывали тоже. И здесь невероятно... А, конечно, он неправильно поступил. Он с Чеховым так не поступают. И здесь какая-то... Я понимаю, что от Фаины Георгиевны Раневской, которая была страшной пуристкой в отношении любимого Чехова, но от других, от теток, которые писали в «Правде», и даже вот Александр Исидорович Анинский, сын режиссера, когда представлял книгу Исидора Анинского, представлял книгу в театре и кино, которая очень малым тиражом когда-то вышла в 1974 году, и там все было бы пропущены самые тяжелые куски, и потому книга кажется любопытной, но чуть-чуть такой уклончивой и суховатой, но 1974 год. В 1977 умер Анинский в 71 год. А сейчас, конечно, мы с вами ключевой момент изумительного романса, который поют и Вера Морецкая и Сергей Мартинсон, мы с вами услышим всю сцену эту.
Такого жестокого создания, позвольте вам выразиться, и такой чудный голос, ну, умоляю, жаль.
Ой, как мне надоело.
Одну только нос. Например, как божественно у вас выходит эта фиоритура.
Нам крест тяжелого страдания, замену счастья. Должно нести.
Не плачь, не плачь, мой друг, твои рыдания. Душа не в силах терпеть. Скажи, зачем тебя я. Зачем
тебя полюбить. Зачем твой взор улыбкой мне ответил и счастье в жизни подарил? Тебя сни, меня, я не твоя, я не твоя. Тебя сни, у меня, я не твоя.
Меня,
моя. Не видите меня твоих лобызаний, не слышать мне твоих речей, не разделять с тобой твоих страданий. И тихая рвань,
вспоминал вновь зимы. Что же это вы в меланхолии? И тихая радость твоя. Ради жениху можно так? Как вам не стыдно, противный?
Тебя не был у меня навек зимой, а я твоя. Тебя не вырвут у меня навек зимой,
а ты моя.
На чем вы задумались?
Женитьба шаг всерьез. Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно.
Какие вы все противные скептики. Возле вас я задыхаюсь. Зачем тебя я полюбила?
Замечательная. Целая жизнь вот здесь вот будет. И что только не писали, что только не говорили. Это капустник. Актеры выводят бездарного режиссера, спасают актеры. Издевательство над Чеховым спасают актеры. Там все прекрасно. И чем больше смотришь этот фильм, тем лучше он становится. Коротко скажем, что очень долго Исидор Анненский ничего не снимал. Конечно, ни Глинок же ему было снимать, ни, я не знаю, ни Кутузовых, ни академиков Павловых и так далее. Он снял еще одного прекрасного Чехова «Анна на шее», а потом очень и очень хороший фильм «Княжна Мэри» по Лермонтову. Смотрите, слушайте. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.